Добрый вечер.
По полной победе.
Отлично. Всегда готовы. Отлично.
Пионер.
Значит, добрый вечер. Мы будем говорить про недельную главу, как обычно. И недельная глава, которую мы читали, это глава Хукат, которая говорит о красной телице, красной корове. Мы обсуждали эту заповедь в прошлом, и мы обсуждали, что такое хок, что такое заповедь, которую нельзя понять рационально. Мы не будем повторять. Мы не будем сейчас повторять то, что мы обсуждали. Мы посмотрим, опять же, на эту заповедь под несколько другим углом. Да, помните, мы говорили, как же, казалось бы, есть противоречие. С одной стороны, эту заповедь нельзя понять. А с другой стороны, когда мы читаем Раши, он ее объясняет. Да? Мы предложили несколько объяснений этого феномена. Мы упоминали и то, что в Торе сказано, это законы Торы. Да? Должно было быть сказано законы о корове, о красной телице или законы о очищении, да, тагара или пара, а здесь сказано хуката тура. Я напоминаю, что красная телица это закон, который выше логики, это называется хук. И нужно было найти корову, которая абсолютно красно-рыжего цвета, да, где нету ни одного черного волоска. С помощью ее пепла можно было очиститься от духовной нечистоты. Да. И Раши, как мы сказали, прямо говорит, что это заповедь помогает нам искупить грех золотого тельца. И мы привели несколько объяснений этого. Одно из них это как это может быть, что есть заповедь, которая написана в Торе, и которая была сотворена до еще сотворения мира. Помните, мы о том говорили, есть заповедь, которая как бы искупает будущий грех, и мы сказали, что «Аколь цафуй варшут натуна», что это один из парадоксов действительности, что все предвидено Всевышним, но есть свобода выбора. И это то, что даже царь Соломон предвидеть. Ни один живой человек это не мог предвидеть. Но есть здесь еще один аспект. Он состоит в том, что, как мы сказали, это выше нашего понимания. Да? Это закон, который выше нашего понимания. Рав Хаим Шмулевич говорит, что вообще заповеди по определению, или некоторые заповеди, или как вы, наверное, смотрите, все заповеди должны быть выше нашего понимания. Потому что если мы делаем что-то, потому что мы считаем это для нас полезно, то мы это не делаем, это как называется, то, что называется «гзирата мелех». Мы не делаем это как указ царя, мы не делаем это только потому, что Всевышний сказал нам это делать, как нужно делать заповеди. Да? То есть каждый человек делает что-то, что ему полезно, и избегает того, что ему может навредить. Поэтому для того, чтобы что-то сделать как настоящую заповедь, нужно по определению делать то, что в чем ты не видишь прямой пользы. То есть или, скажем, не делать это потому, что ты видишь в этом только пользу для себя. Это, я думаю, лучше звучит. Вы можете мне сказать, а как же мы упоминали очень много комментаторов, которые находят объяснение заповедям. Да, есть даже книги, Рамбам об этом пишет, и Сефер Хинух об этом пишет. Пытаясь объяснить, почему, какой смысл в заповеди. Мы сказали, что это только таамим, как вкус заповеди, так же как еда, в которой есть основа еды, да, которая дает нам калорийность, дает нам энергию, и есть приправа, которая дает и вкус. Также наши объяснения, они затрагивают только очень маленький слой того смысла, который есть в заповеди. Сколько бы глубокими они ни были, как приправа соотносится с самой едой. Но приправа тоже нужна, потому что без приправы человек не захочет есть безвкусную еду. Да. Поэтому В этих объяснениях есть смысл, но это не значит, что они полностью объясняют заповеди. В этом объяснение этого, казалось бы, противоречия. Но здесь есть еще один интересный момент. Почему люди согрешили с золотым тельцом? Помните, почему евреи построили золотого тельца? Вы помните?
Да. Они не дождались Моше, они неправильно посчитали дни.
Они испугались, да. Нет,
почему они испугались? Правильно, они испугались. Почему? Потому что с точки зрения рационального мышления ни один человек не может сидеть на горе без еды, без питья 40 дней. Это невозможно. Поэтому, когда они увидели, что Моше Рабейну не возвращается, с точки зрения рационального, было совершенно очевидно, что он умер. Да? Потому что ни один человек не может сидеть в огне и в облаке 40 дней, не есть и не пить. Поэтому заповедь, которая призвана исправить это, она нерациональна. Более того, как мы говорили, был раввин в 19 веке, его звали Рав Искотска, он в 19 веке. Он говорил такую вещь, что я бы никогда не выполнял указания Бога, которого я мог бы понять рационально. Никогда бы не служил божеству, которое мог бы понять рационально. Почему? Потому что если я могу вас понять, и вы меня можете понять, это значит, что мы как бы находимся в одной категории. Да? Есть разница, но в принципе мы находимся в одной категории. Да? Но если, например, я иду на лекцию Нобелевского лауреата по физике, я сижу и вижу, что ничего не понимаю, это значит, что лектор находится в другой весовой категории по физике. Да? То есть его понимание физики совершенно другой категории. Да? А если я прихожу и все понимаю, значит, мы с ним в одной категории. Да? То же самое и здесь. То, что мы что-то не понимаем, это значит, что мы находимся в совершенно разных категориях. И так и должно быть. И мы действительно находимся в разных категориях. Поэтому по определению должны быть заповеди, которые мы не понимаем. Еще один интересный аспект в заповеди о рыжей корове – это сам ее цвет. Красная она дословно называется. Почему она красная? Откуда, что вообще обозначает красный цвет? Ну, 3000 нет. Это как раз интересный момент. Почему коммунизм взял красный цвет, да? Почему коммунизм? У Кока-Колы тоже красный цвет. Это, вы знаете этот анекдот, что когда в 98-м году был кризис в России экономический, то президент Кока-Колы звонит Ельцину и говорит, что мы вам поможем справиться с кризисом. Если вы опять поменяете свое знамя на красное, только напишите там Кока-Кола. А Ельцин закрывает трубку, поворачивается к секретарю и говорит, интересная идея, когда у нас контракт с Aqua Fresh заканчивается? Вот, поэтому, вы помните, Aqua Fresh, у них тоже три цвета такие. Белый, синий и красный. Так, вопрос... Да, вопрос.
Пепси-кола тоже синяя, белая, красная.
У кого?
Пепси-кола.
Пепси-кола тоже, ну видите как, да? Тоже? Да. Так что это означает? Почему коммунисты взяли красный цвет, на самом деле? Сознательно или подсознательно? Не просто так все.
Ну, когда один умрет в борьбе за это.
Ну, это песня «Мы все умрем в борьбе за это». Откуда это все взялось? Кстати, очень оптимистичная песня, если так подумать. А? А?
Идея коммунизма строится на человеческой крови.
Ну я не думаю, что это был символ крови, что так это все означалось. Кстати, «Мы все умрем в борьбе за это», сейчас говорят, в Сирии очень популярная песня. Вот. Как один, по-моему, там песня. Да. Так, нет, я не думаю, что это как бы потом была такая идея, что это там борцы, там что-то такое. Почему именно красный цвет? Кровь павших борцов. Почему это красный цвет? Потому что красный цвет – это цвет того, что мы называем гвура. Да? То есть мы говорим, что есть правая сторона мира, дающая сторона, а есть левая сторона, ограничивающая. И красный цвет – именно цвет этой стороны. Да? Или то, что мы называем деним, ограничение. Или мера правосудия. Да, в некотором смысле. Да. И вот эта сторона мира отображается красным цветом. Да, может быть, интуитивно, так как это имело отношение к тому, как вели, не обязательно к идеологии, как вели себя коммунисты, они выбрали себе этот цвет. Ничего об этом не зная, так сказать, подсознательно. Хотя там тоже довольно много евреев были в разные времена. Это намекает нам на то, что наша гвура, наша сила как раз в том, что у нас есть сила выполнять такие законы. Как говорит Раши, «Лфиша сатан в умот улам мунимет Исраэль лумар». Потому что злое начало и народы мира подстрекают или издеваются над евреями, говоря: «Мамец вазот, ума там ежба». Что вы делаете? Какой смысл в этом законе? Да? То есть, помните, мы как-то говорили, на самом деле человеку очень тяжело, одно из самых тяжелых наказаний, которое человек может получить, это когда он делает бессмысленную работу. Да, от забора до обеда. Помните, в Египте, да, евреям они строили какие-то города, эти города разваливались, их снова строили. Бессмысленная работа. Да, то есть, если работа тяжелая, но в ней есть какой-то смысл, это намного легче, чем бессмысленная работа. Народы мира говорят: какой смысл в этом? Да, вы делаете что-то бессмысленное. Как вы можете? Вы же умные люди, что вы делаете?
Не валяйте дурака.
Да, не валяйте дурака. Значит, в этом и есть наша гвура, наша сила. Это и есть наше испытание, как говорит Раши. Матам ешба. Лфихах катавба хука. И поэтому Тора говорит: хука, закон. Гзира имели фанай. Это мой указ. Так я постановил, говорит Всевышний. Вэл харшут ли ар эра харея. И ты не можешь подвергать эту сомнению, дословно. Например, как вам сказать, двухлетний ребенок выбегает на дорогу. Да, его иногда нужно схватить и шлепнуть, потому что это опасно. Да, и иногда невозможно объяснить двухлетнему ребенку, почему нельзя выбегать на дорогу. Потому что, казалось бы, дорога гладкая, на ней легко в мяч играть, на траве тяжелее. И никого там нет на этой дороге сейчас. Почему нельзя выбегать? Да, более того, есть взрослые дяди, бегают по ней. И ничего там с ними не происходит. Почему нельзя выбегать? Да? Иногда это невозможно объяснить двухлетнему ребенку. Поэтому просто сказать, нужно ему сказать, нельзя. Наше понимание мира в бесчисленное число раз отличается от понимания мира Всевышнего по сравнению с двухлетним ребенком и взрослым человеком. Наше намного слабее. Разница на бесконечное число раз больше. И поэтому иногда нам нужно сказать: вот так нельзя. Да, вот такая гзирамелефанай. Так я постановил, и вам нужно выполнять. Да. Почему молочное нельзя есть с мясным? Да. Зира? Хоп. Зира мелифанай. Да. Но! Что происходит? Это тяжело, потому что мы не понимаем. Да. То есть, очень удобно, например, возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы понимаем, хотя тоже иногда тяжело. Да, там, уважай родителей. Мы понимаем. Но рыжая телица, там, пипел, какое-то там очищение, молочные с мясным, хамец в Песах. Да. Я никогда не забуду, в Израиле, говорят, был случай, что когда все приехали 20 лет назад с чем-то, то всем раз начали рассказывать про Песах. Да? И особенно там рассказывали, как нужно хамец уничтожать, и там выметать, и мыть, там, и щелочью заливать в щели. И одна женщина говорит, такая пожилая, такая интеллигентная женщина, сказала, вы знаете, я, говорит, все понимаю, что там исход был, и маца, и все такое. Но что же нам такой хамец сделал, что мы так его уничтожаем? Да? А почему это тяжело людям? Да? Тяжело это понять. Поэтому Раша говорит сразу, это первый Раша, Фиша, Сатан, Вамотала, Муним от Исраиль. Поэтому злое начало и народы мира как бы подтрунивают или провоцируют нас, говоря, что какой в этом смысл? И в этом наша сила. В том, что мы можем выполнять такие хуки. Это мы делаем, говорит Рав Хаим Шмулевич, только потому, что Всевышний нам так сказал. Не почему больше. Теперь, мне кажется, что есть еще один очень интересный момент в нашей недельной главе, который, как ни парадоксально, связан с тем, что мы сейчас говорили. И мы, кстати, отмечали, что недельная глава разбита на части по числу людей, которые поднимаются к Тору, на 7 частей. И, как правило, четвертая часть часто имеет очень особо важное значение в недельной главе. И в нашей главе четвертая часть говорит о таком событии. «Ваишлах Моше Мелахим Микадеш Эль Мелех Эдом». И Моше послал гонцов из Кадеша, так место называется, Эль Мелех Эдом, царю Эдома. Вы помните, кто был Эдом?
Исав,
да. Послал к нему гонцов. «Ко Амар Ахиха Исраэль». И так сказал брат твой Израиль. Да? То есть помните, что Яков и Исав были родные братья. Да? Все помнят, что мы с арабами двоюродные братья. Но на самом деле с Исавом, по этой логике, мы вообще братья-близнецы. Да? Коамар ахиха Исраэль. Ата ядатает колет лаа ашель мецатану. Ты знаешь все, что мы пережили. Да? Все бедствия, которые мы пережили. Почему Моше ему хочет сказать... Почему он должен знать все, что со временем случилось? Какая ему разница? Он сидит себе на горе Сеир, там все в порядке. Сидит в джакузи, пьет пиво. Ему вообще это не интересует. Почему он это должен знать? Как вы думаете?
Потому что Яков пообещал ему, что он... К нему скоро вернется. Когда они разошлись.
Ну и что? Он не очень по Якову скучал вообще. Он его не любит, Якова. Мы говорили об этом. Почему он должен знать такое? Почему? Во-первых, почему гонцов Моше посылает? Это первый вопрос.
Намерение он идет встречаться, убить его или не убить.
Но не было никаких намерений ему повредить. Да, ему как мы сейчас услышим. Почему нужно гонцов посылать? Куда они идут, евреи вообще? Что происходит? Где евреи находятся?
Иордания.
В Иордании. Не, они находятся в пустыне. Кадеш — это пустыня. Я не знаю, где это сейчас современное местоположение. Мне кажется, это все-таки на Синайском полуострове. Но они находятся в пустыне. Куда они идут? В Эрец-Исраиль они идут, да? В землю Израиля. Все помнят. 40 лет. Вот 40 лет заканчивается сейчас, да? Им нужно пройти в Эрец-Исраиль. Теперь, кто у них лежит, как им пройти, через кого нужно пройти, через чью территорию? Нужно пройти через его территорию, туда нужно как-то пройти. Поэтому они к нему посылают гонцов, чтобы он им разрешил пройти. Теперь, какой может возникнуть вопрос, если вы так подумаете?
Кто?
А? И не только к нему они гонцов посылают, да?
А мы что были народом?
Да. А почему нужно посылать гонцов?
Ну, чтобы успокоить народы, через которые они идут.
А я не понимаю, а кто им сказал идти в Эрец-Исраиль?
Всевышний.
Всевышний им сказал. А чего так волноваться? Всевышний сказал, встали, пошли. Кто-то против, нам Всевышний сказал. А если они пойдут войной, чего волноваться? Как там с египтянами были в Красном море? Там что там? Послали бы огненный столб бы всех там пожег и все. А че, ну, зачем нужно гонцов посылать? А если они скажут нет, нужно их обходить? Всевышний сказал тебе, иди. А че? Зачем гонцов нужно посылать?
Чтобы мирно договориться, все-таки...
Ну, это... хорошо, ну, а зачем с ними тогда так говорить? А если они скажут нет? Если вы задаете вопрос, то всегда вам могут сказать на него ответить, да? Посылай гонцов, что так, это такое? Вот, помнишь все. Надо бы послать гонцов и сказать привет. Нам Всевышний сказал здесь пройти. И все. Дай нам пройти, мы тебя за это отблагодарим и не тронем. Да? Ну, я же утрирую. Сказать, мы ничего не тронем, даже деньги тебе заплатим. Но нам нужно идти, выступаем завтра, до свидания. А что это такое? Дай, пожалуйста, там, помнишь, там, вот это. Помнишь, что мы пережили, мы твои братья. Зачем это все нужно? Более того, Моше же знал, и все знали, что Исав ненавидит Якова. Зачем ему говорить, что мы братья, там, мир, дружба, жвачка? Зачем это?
Чтобы оправдать историю Якова, когда он пообещал, что он вернется к ним.
А это не совсем оправдывает историю Якова, потому что когда Яков вернется к нему?
Он не сказал, когда.
Он не сказал, а что Раши там говорит? Помните, пророк Авадия сказал?
Авадия сказал, что Яков будет спичка, а Исав будет соломенная крыша.
Правильно, что в конце дней он вернется, во времена Машеха. Так это не имеет отношения прямого ко временам Машеха, поэтому это не совсем это объясняет. Да, то есть, что здесь происходит? Вообще, почему нужно было у них спрашивать разрешение?
Потому что они родственники.
Ну, мало ли что, все люди родственники. Я не понимаю, Всевышний им сказал идти, а если они скажут нет, давайте так поставим вопрос. Они спросили разрешения. Один сказали нет, все сказали нет. Что нужно, идти обратно в Египет, пирамиды строить теперь? Они 40 лет в пустыне сидят.
Нет.
Ну, скажут нет.
Так и было там. Так и было, что народ не разрешил пройти.
Ну, это да, мы сейчас до этого дойдем. Но зачем разрешение спрашивать? Ну, надо было сказать просто, мы мирно, интеллигентно идем. Но наш бронепоезд...
Написано тоже.
Написано в Красном пути.
Троним, отойдем по дороге, и не разрушено ничего.
Троим. Да, но зачем спрашивать?
Чтобы, не знаю, как насчет с Эдом, и Савом, и с другими народами, они должны были спросить, чтобы спровоцировать их
нельзя истреблять. А я не думаю, что они вынуждены были пойти на войну. Я нигде не видел, что они это делали специально, чтобы спровоцировать их. Я такого никогда не слышал. Вынуждены были пойти на войну. Более того, казалось бы, вопрос, не имеющий отношения, на самом деле, да, имеющий. Зачем фараона спрашивали, когда нужно было выходить? Дать ему бубашки, и все, и пошли. В конце концов, так и получилось, да, то есть он вынужден был. Но нужно было сказать, я ожесточу его сердце, и скажи ему так, и говори с ним уважительно. А что, какая разница? Ну, нет, ну, до свидания, все там. Одной казни было бы достаточно, кирпич ему на голову упал, и пошли. Зачем это все нужно было? Он передумал, ожесточил сердце. Эти пойдут, те не пойдут. Всевышний сказал, нужно идти, все, до свидания. Вы понимаете вопрос?
Доказать, что Всевышний всемогущий.
Ну так тем более, так было бы лучшее доказательство, что Всевышний всемогущ, потому что никаких переговоров. Да, раз, и все, и пошли.
Чтобы он увидел, понял.
Ну а зачем? Ну а зачем это так важно, чтобы он увидел и понял? В этом и вопрос, да. А зачем? Более того, вы помните, что во всей Торе повторяется, Моше это говорит Всевышнему, а что скажут египтяне, да, вот. Если, не дай Бог, уничтожить еврейский народ, а что скажут египтяне? А какая разница, что египтяне скажут? Они все равно, видимо, ничего хорошего не скажут. Судя по всему. Какая нам разница, что они скажут? Я слышал, вопрос, я думаю, понятный. Я слышал два объяснения. Первое объяснение, такое, что мы не хотим споломать мир, да, мы хотим его исправить. Поэтому в идеале фараон должен сам все понять и разрешить, да, и народы должны понять и разрешить, да. Ведь они все знали о Синайском откровении, никто это не оспаривал. Когда море расступилось, все вздрогнули. Да? Все знали. Но если это невозможно, то все равно мир должен двигаться к своей цели. Тогда нужно какое-то хирургическое вмешательство. Это первое объяснение. Второе объяснение, очень интересное. Появился новый феномен в мире. Называется еврейский народ. Да? Как народ, евреев не было до этого. Еврейский народ, как мы говорили, в отличие от всех от других народов, появился с момента дарования Торы. Да, мы говорили, что у каждого народа есть своя культура. Помните это определение, что такое народ? Это общность территории, языка и культуры. Да? И это верно фактически для всех народов, кроме евреев. Да? Евреи начались там, где не было у них никакой территории, в пустыне, да, с ними они говорили на разных языках, да, и с ними был Эр и Врав, который, я не знаю, на каких языках они там все говорили, видимо, на египетском, и кто-то еще знал иврит, да, и культура, сложно сказать, они были рабами, какая у них была общая культура, сложно сказать, но была какая-то, да, но начались они не как другие народы. Да? Помните, мы говорили, что французы были язычниками, стали христианами, да? потом христианская церковь отделилась от государства, сейчас они эволюционируют в другом направлении, мусульманская община растет. Но в принципе французы остаются французами, у них есть территория, у них есть язык, и несмотря на все эти катаклизмы, они все остаются французами. А евреи нет, или китайцы, например, да, были китайцы, конфуцианцы, или там, кто они там были, буддисты, может быть, какое-то количество было. И вдруг их всех перевели строем в коммунизм, да. И сейчас большинство китайцев верят в коммунизм. Или, по крайней мере, говорят, что верят. Но они остались китайцами. Да, у них... Да, у них есть общий язык, культура, палочками рис едят, да? Территория, несомненно, это те же китайцы. А евреи не так. Евреи начались по-другому. Да? И вот появился этот новый еврейский народ. Но есть очень интересное объяснение. Любому народу для того, чтобы стать полноценным народом, как бы членом Лиги наций древнего мира, необходимо, чтобы другие народы признали его как народ. Да? Даже без большой любви. Но в принципе, для того, чтобы кто-то был, я не знаю, для того, чтобы, извините, для того, чтобы была новая футбольная команда, другие футбольные команды должны признать ее как член этого клуба. Да? Или там человек становится адвокатом, другие адвокаты, коллеги адвокатов должны это признать. Для того, чтобы он стал адвокатом. Другие народы должны были признать то, что евреи сейчас становятся народом. И поэтому мы просим у них разрешения. Да? То есть фактически признание того, что мы появились на мировой сцене как народ. И они нам отказывают. Да. И мы знаем, что Торан Билам нам скажет, Баамим лоит хашав, но среди народов мы не считаемся. Да. Народы не очень нас признают. И как мы видим это даже сегодня в Организации Объединенных Наций. Да. Помните эту шутку, что ЮНЕСКО или кто там, Совет Безопасности расследовал дискриминацию Израиля в Организации Объединенных Наций и пришел к выводу, что Израиль действительно дискриминировался в Организации Объединенных Наций. И поэтому Израилю будет предоставлено право быть членом Совета Безопасности ООН и принимать антиизраильские резолюции, как все другие члены Совета. Конечно, среди народов мы не чистимся. Народы нам не очень дают это сделать. Что тут очень интересно? Это, как я сказал, это то, как евреи говорят с Исавом. Да? Ты наш брат. Коамар Ахиха Исраэль. Ата ядата эт коль атла ашер мецатану. Ты знал все бедствия, которые нас постигли. Ве ярду авутейну мицрайма. Ве нишев ве мицрайм ямим рабим. Ве яреу лану мицрайм. Лавотейну. Помнишь, да, наши отцы спустились в Египте, и мы долго жили в Египте, и нас угнетали там. Ванецака ляшем ваишмакулейну ваишлах малах ваецейну и Мицраем. Да? И Всевышний нас вывел из Египта. Да? Зачем они все это Исаву говорят? Вейна нахну бекадеш иркце гвулеха. Да? И вот мы сейчас, после всех этих бедствий, мы в Кадеше, на твоей границе. И мы просто хотим пройти по твоей земле. Мы не будем топтать поля и виноградники, и не будем даже воду пить из колодца. Да? Будем все покупать. По Дерахмелях-Нелях мы пойдем по столбовой дороге. Луните Яминус-Моль. Адашерна Аворг-Вульха. И мы не будем сворачивать ни направо, ни налево. Пока мы не перейдем через твои границы. Никакого вреда тебе не принесем. Почему они ему это говорят? Раши говорит очень интересную вещь. Мара алиас киркана ахава. Почему Тора здесь упоминает братство с Исавом? Эламарло Ахима нахнубне Авраам. Потому что он хочет ему сказать: мы братья. Мы братья, да? Мы потомки Авраама, мы происходим из одной семьи. Инеймарло. И Аврааму было сказано, Кигера Езераха, Альшнейну Аяуту Аховли Фаро. И Всевышний сказал Аврааму, что твои потомки будут пришельцами в чужой земле. И это относится и к вам тоже. Да, помните, мы в Агаде упоминаем, что Исав выбрал гору Сир. Почему? Потому что он не захотел через это проходить. В Иерелану, Савальну, Мипнеш, Аташ, извините, Атая дадает колят лаал, фихах параш, авихем миаля вину. И поэтому ты помнишь все бедствия, которые мы пережили, потому что ваш отец оставил моего отца. Вы елехали эрец мипне Яаков ахив. Вот это, может быть, то, что вы имели в виду. Миша, что Исав ушел от Якова. Почему он ушел от него? Мипне аштархов муталелехем. И Исав ушел, потому что он знал, что у них дословно долговое обязательство на них висит. Да? Да, и он знал, что нужно долги отдавать. Ваитило аль Яков. И он свалил этот долг на Якова. Он знал, что и на нем этот долг. Да? Это как два брата должны $10,000 кому-то. И один брат убежал и свалил весь долг на другого. И тому вместо 5000... нужно было отдавать все 10. Это то, что здесь Тора говорит. Евреи приходят к Исаву и говорят, мы братья. Да? Мы братья. Мы происходим из одной семьи. У нас одни и те же обязательства с тобой. Да? Помнишь? И мы за тебя их сделали. Мы даже тебя ни о чем не просим. Мы выполнили, мы выплатили весь долг. Вэрэулану, савальну царот работ. И нас угнетали. Вэлявутэйну, миканши авот мецтарим, бикевер шепуранут баалец Исраэль. Раша говорит, что отсюда мы видим, что про отцам тяжело, когда угнетают евреев. Вэйшмакулейну, бивраха шеберахну, шеберхану авину. И Всевышний услышал наш голос. Это наше благословение, наш голос, наша молитва. Это то благословение, которое Отец нам дал. Наш общий Отец. А коль коль Яаков, это то, что Ицхак говорит. Шеану цуаким винааним, что мы молимся, и нам Всевышний отвечает. Малах. И Всевышний послал посланника, чтобы вывести нас из Египта. Зе Муше. Это Муше. Микан шеанавиим круим мелахим. Поэтому пророки дословно называются посланниками или ангелами. И т.д. И Раши здесь говорит, мы пройдем через твою землю. Инха леурер аль Еруша шелерец Исраэль. Тебе нечего, ты не можешь претендовать на Эрец Исраэль. Почему? Потому что ты не выплатил свою часть. Это как человек, который покупает квартиру. Ты не заплатил за квартиру. Ты не можешь на нее претендовать. Да, мы заплатили за нее. Кишем шело парата ахов. Ты не выплатил свой долг. Асе эзерлану миат лавор дерех арцеха. Помоги нам хотя бы немножко, просто дай нам пройти. Да, такая, то есть... Они с ним говорят очень вежливо, но Муше им говорит, смотри, у нас был общий долг, да, мы его выплатили за тебя, дай нам хотя бы пройти, очень маленькая помощь от тебя нужна. И мы ничего у тебя не возьмем, и не будем пить ничего, не будем даже воду пить бесплатно. И что им говорит Исав? Вьомер лавы дом, лотавор би, пен бахерев и цели кратеха. И Исав ему сказал, царь дома ему сказал, ты не можешь здесь пройти, а то я начну с тобой воевать. Они просят его еще, он отказывается. И Раши здесь говорит интересную вещь. Пинбахерев и цели кратеха, чтобы я не вышел против тебя с мечом. Почему упоминается меч? Потому что евреи ему говорят, Всевышний услышал нас голос, это наше оружие. А Исав ему говорит, минуточку, у нас есть свое оружие. Атем мидгаим беколь. Шегураштем, шеуришхема вихем, ваамартим веницакали ашем вишма кулейну, вани цалихем вимаши гуришани ави, вальхарбихатихье. Вы гордитесь своей молитвой, а я горжусь своим мечом. Меня отец благословил, что я мечом буду жить. Как это связано с тем, что мы говорили до этого? Как мы сказали, Эдом, это тоже тот же корень, то же название, дословно красный, да, Эдом, символ Эйсава. Это тоже символизирует гвуру, символизирует мужество. Но у нас наше мужество, наш героизм отличается от мужества и героизма Эйсава. Да? Наш героизм – это героизм заповеди о красной корове. Да, наш героизм – это когда мы выполняем заповеди. Даже когда это тяжело, и даже когда мы их не понимаем. И это наши уникальные свойства. Я это слышал в Нью-Йорке, одном из уроков, что у каждого народа есть свои уникальные свойства. Да? Одни народы – прекрасные спортсмены, другие народы – имеют свои промыслы или развивают искусство или развивают общество, развивают науку. А мы, наша особенность, хотя мы все это тоже делаем, наша особенность, наш героизм это в том, как мы выполняем заповедь. И это противостоит силе Исава, как он это преподносит, силе меча. Мы тоже иногда должны браться за меч в определенных ситуациях. Но наша сила не в этом. Наша сила в наших отношениях с Всевышним. И вторая связь в полной нерациональности того, что происходит. Да? Что мы тоже видим здесь совершенно нерациональную ситуацию. Евреи приходят к дому. И очень доброжелательно ему объясняют, что они для него сделали. И просят совершенно без какого-то вреда для него просто пройти через его территорию. И Исав, в принципе, реагирует на это нерационально. Да? Рационально было бы сказать, ну хорошо, ну пусть идут. Да, ну давай договоримся, сколько нам заплатят. Пусть идут. Почему Исав выходит против них с мечом, который является его оружием? Потому что это нерациональная ненависть к Якову. Да? Это алаха, как говорит Гмара. Это как природное явление, да? Которое является частью действительности. Даже когда это абсолютно нерационально. И эта идея, она очень важна для нашего восприятия мира. Давайте я ее суммирую. Наше мужество, наш героизм в выполнении заповедей, в отличие от мужества неевреев, да, или, скажем так, Исава, не будем всех собирать в одну кучу. Когда мы выполняем заповеди, мы на самом деле отдаем долг всего человечества, в некотором смысле. Мы делаем весь мир лучше. И с рациональной точки зрения, все человечество должно быть нам благодарно. Как говорит Гмара, если бы не евреи знали, какое благо им приносит храм, они бы не поставили стражей, чтобы его охранять. Но они это не знают. Они это не знают. И более того, они иногда относятся к нам с иррациональной ненавистью, по крайней мере, Исав. И мы должны понимать, что это некое устройство мира, с которым мы должны уметь жить, на которое мы должны уметь правильно реагировать, и которое в конце концов изменится, как вы сказали, как сказал пророк Авадия. В конце концов, в мессианские времена это изменится. Но это наша действительность. И нужно иметь много мужества, чтобы на эту действительность правильно реагировать, как говорит Раши, потому что злое начало и народы мира говорят нам, зачем вы это делаете, в этом нету смысла. Но у нас есть, у евреев есть этот потенциал, мы можем, мы это делали, мы это делаем, и мы будем это делать. И когда мы это делаем, мы исправляем мир, мы делаем это за себя, и мы делаем это за всех остальных людей. И в конечном итоге, в конце концов, всем это будет понятно. Спасибо.